В заключение нашего богослужебного собрания мы читаем из книги Откровения, 2 глава, с 12 по 17 стихи, следующие слова. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имея немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Аминь». Господь дает нам удивительную духовную пищу в это воскресное утро, многообразие. И когда мы рассуждаем или продолжаем наши размышления над книгой Откровения, то видим, что эта книга является как бы венцом божественного канона, и ею заканчивается временное, и она вводит в нас вводит в вечное. Мы никогда не сможем во всей полноте возблагодарить нашего Господа за эту удивительную книгу, во всей полноте уразуметь смысл многих высказываний Слова Господне, которые, с одной стороны, где-то высказаны аллегорически, то есть как бы своеобразно, а с другой стороны, говорят нам о вечном и о том, что Бог вчера и сегодня и вовеки тот же. И удивительно еще одна деталь, что, как говорит третий стих первой главы, мы его постоянно повторяем, с одной единственной целью, чтобы на самом деле осознать вот это счастье, что мы читаем, слушаем слова пророчества сего, и если соблюдаем, то мы блаженны, ибо время близко. И мы уже говорили о том, что если смотреть историю начала Церкви Христовой на земле и соизмерять с нашим временем, то сколько прошло этого времени, насколько мы сегодня еще ближе к этой встрече. И когда мы размышляем над этими письмами семи малоазиатским церквам, то мы начинаем понимать не только историю создания Церкви Христовой, ее первый век, жизнь наших братьев и сестер того периода, но нам открывается некая внутренняя сопричастность Вселенской Церкви как тела Христова. Нам не безразлична эта история. Мы понимаем, что это история не только прошлого, но это продолжение истории настоящего. Мы должны также понимать с вами, что когда будет восхищена Церковь от земли, закончится период благодати, наступит тысячелетнее царство, которого так ждут сегодня современные верующие иудеи, и о котором они последнее время очень много говорят, ожидая встречи или ожидая прихода Мессии. Можно заметить, что послание к Пергамской церкви резко отличается от послания к Смирнской церкви. И если церковь Смирни была в периоде невероятного давления извне и преследования, то Пергам заигрывает с миром. Пергам как бы открывает вот некую часть своей духовной двери вхождения мира в церковь. И складывается впечатление, что у сатаны есть два, как бы так сказать, эффективных вида оружия против церкви. Это гонение и это заманивание, то есть привлечение. Привлечение. Город Пергам сегодня имеет другое название. Это город Бергама в современной Турции. И он расположен на высокой горе. И вид с этой горы очень прекрасный. С одной стороны, внизу такой город, с другой стороны этой горы прекрасное озеро, окруженное холмами и горами. И в период Римской империи этот город был столицей Пергамского царства. Это был город, один из больших город-центров язычества в Малой Азии. И вот кто бывал в Турции, возможно, бывал в этих экскурсиях по этим местам Ефеса, Пергама, то можно было бы видеть вот остатки этих языческих храмов, и даже в одной из малоазиатских церквей Филадельфия остался пристроенный, как говорят, христианский дом молитвы к языческому храму. И вот в этом городе находились три знаменитых языческих храма, и день и ночь, как говорит история, возносились жертвоприношения этим идолам, совершались трапезы, и вот к этим трапезам производились разнузданные языческие пиршества, где давалась широкая воля плоти и разврату. И вот посреди этого растления языческого мира Господь воздвигает свою церковь, и Он обращается к ней, и ангелу Пергамской церкви напиши. И если период Смирнской церкви называют периодом гонений, то Пергамский период называют периодом благоденствия. И мы говорили о Смирнской церкви, о тех гонениях. И хотелось бы сегодня еще раз сказать о том, что это не только прошлое, но это настоящее. На прошедшей неделе в Пакистане христианская семья была сожжена в печи, где обжигают кирпич. Какое безрассудство, с одной стороны, какая жестокость. Но если мы смотрим на Смирнский период, то как это сегодня созвучно с нашим временем? И вы знаете, если Евангелие, проследить путь Евангелия, когда оно начало, мы так скажем, входить в общество и в нашей стране, то сегодня фокус благовестия сместился на Юго-Восточную Азию, вот там, где на самом деле исламские государства и наши братья и сестры терпят невероятные огненные испытания и преследования. Мы каждую неделю получаем информацию, что происходит в этих странах. Но вразрез этому Пергамский период называют периодом благоденствия. Давайте скажем, мы сегодня отчасти благоденствуем, нет гонений. И вот историки, исследователи говорят, что этот период можно отнести начало с 315 года нашей эры вплоть до 606 года, когда и начались именно завоевания ислама или движение ислама в Европу. И когда при императоре Константине вышел указ, что преследования запрещаются на христиан, что они имеют равноправные права с другими религиями. Как это созвучно с нашим временем, когда в 91 году священнослужители до этого времени в нашей стране обкладывались неимоверным налогом. Я не буду говорить эту сумму, она очень большая была по тем временам. И когда, я помню, мы уже пришли, я в лице и Сергей Павлович Ребров вот сюда, в эту церковь, чтобы отдать свою жизнь на служение Господу в полноте времени, вот как раз наступил период, когда мы стали иметь юридическое лицо. Мы имеем, как бы сказать, профсоюз своего рода, где мы обкладываемся налогами, получаем зарплату. Но ведь до этого времени служители не получали зарплату, как на основании юридического лица. Не было пенсионного возраста для них. Я знаю некоторых братьев наших, которые уже в вечности, они получали благословение только от церкви, что она могла дать, когда они выходили на пенсию. Это совсем рядом. И сегодня, мы говорим, мы испытываем это благоденствие. Но наступил период, на самом деле, полного благоденствия тогда и для Пергамской церкви. Стали везде строиться, открываться прекрасные дома молитвы, храмы. И удивительно, что огромное количество людей пришло со своей историей, со своим языческим духом, миром. И вот это все произвело некое смущение. Когда-то в 92-м году, когда была евангелизация с участием брата Билли Грэма, и в Москве был такой комитет, который занимался, а что вообще рассуждал о том, а что делать, когда после евангелизации, куда этих людей принимать. И вы знаете, мы стали перед на самом деле дилеммой. Домов молитвы нет. Единственный дом молитвы вот нашей поместной церкви. Да, были арендованы помещения, но не было времени вот той преемственности духовной, чтобы были братья, которые имели хотя бы какой-то определенный опыт духовного служения. И молодые братья с нашей церкви взяли на себя эту некую духовную ответственность. И как было приятно, говоря об этом времени, вспоминать тех, которые учили нас, молодых, как вести дело Божие. Но было и другое. Было и другое, когда не было этого опыта, вот в приходе людей с этого мира, с их прошлым багажом. И мы учились этому. И были радости, были переживания. Но церковь, получив свободу, оставила осторожность и оставила, к сожалению, как говорит история, борьбу с духом мира. И апостол Павел пишет в послании к Ефесянам следующие слова. Он говорит так, 5 глава, с 15 стиха. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». То есть церковь оставила некую духовную осторожность. И мы читаем в Новом Завете не один раз, что «испытывайте духов, от Бога ли они», пишет Иоанн. Павел пишет в своих посланиях, будьте осторожны, братья, наблюдайте, что происходит в церкви. И вот именно сблизившись с миром, церковь стала сотрудничать с государством. И это, Писание говорит, является любодеянием. Это всегда было проблемой церкви Христовой за весь ее период истории, сотрудничать с государством или не сотрудничать. Быть членом, подчиняться вот неким таким, знаете, правилам доноса на жизни церкви или нет. И Пергам – это образ церкви всех веков, всех систем и государств, где она живет. Это предупреждение народу Божию о необходимости бодрствования и стояния на страже. И вместе с тем – это образ церкви, которая открыла двери для проникновения мира в церковь. Когда вошло определенное какое-то, знаете, учение или направление, или ряд направлений. Поэтому Господь и говорит этой церкви, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. И Пергамская церковь, Господь открывается именно как острый с обеих сторон меч. И мы знаем, что это относится к Слову Господнему. И Павел пишет к евреям в 4 главе о значении Слова Господня, когда оно проникает до разделения души, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные, то есть касается нашего внутреннего и даже, скажем, внешнего человека. И наступившая религиозная свобода принесла в церковь дух омерщвления. Мы должны признать, что проникновение духа мира в церковь оно способствует духовному разложению. И Павел писал по Коринфянам, говоря, что малая закваска заквашивает все тесто. То есть, на первый взгляд, возможно, незначительный какой-то грех или какое-то смущение. И если не придать этому значения, то это может разлатить всю церковь. И если смотреть историю, мы знаем, это было, да это и сегодня встречается. Поэтому Господь, обоюдоострым мечом Слова Своего, обрезает эти виноградные ветви, отсекая бесплодные и засыхающие ветви. Отсекает. И вот сегодня, когда мы рассуждаем об этом, мы видим, какое количество христианских деноминаций, конфессий, и как трудно порой человеку, ищущему Господа, познать, а где истина. И там говорят истина, и там говорят истина. Но Слово Божие, если мы держимся Его и им живем, оно никогда не противоречит себе. И оно говорит «да» или оно говорит «нет». «Знаю дела твои, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Господь прежде всего отмечает положительную сторону этой поместной церкви, что она содержит Его Слово и не отреклась от веры. В этот период было много прекрасных тружеников Евангелия, которые отстаивали чистоту истины. Там, где престол сатаны. Удивительно. Там, где дети Божии, там и сатана. Мы читаем первая глава книги Иова. Мы читаем здесь с вами, там, где Господь, сатана воздвигает и свой престол. И это выражение означает средоточие сатанинского влияния. И сердце, и содержание Слова Божия в этом состоянии остается очень трудно. Сейчас по средствам массовой информации заостряют внимание вновь на сектах. И вы знаете, упоминают и наше братство не из области сектантства, а из области того, что кто-то вышел из этой среды евангельских христиан-баптистов и сегодня проявляет себя как некий особый человек, которому дано особое откровение. И вот видно здесь, что, или можем мы определить в рассуждениях, что Антипа, будучи служителем церкви, был умерщвлен только за то, что он отстаивал истину Божию. Здесь так и сказано, что в которой у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. И когда мы рассуждаем об этом сегодня, то мы можем соизмерять, что умирать за Христа на аренах цирка, как тогда это было, смертью мучеников было, наверное, гораздо легче, чем отстаивать свободное от гонения церкви чистоту учения и отражать святую жизнь. Очень нелегко. Очень нелегко, потому что тогда, когда были гонения, было как-то более ясно видно, где темное, где светлое. А сегодня есть вопросы и богословского характера, теологического, и просто в рассуждениях на основании Слова Господня. Кто-то однажды сказал, что в наше время никогда не было такого количества рукоположенных служителей за всю историю церкви, но и никогда не было такого, чтобы служитель не слышал голос Духа Святого. Образование – хорошая вещь, можно сказать, духовное образование. Но в духовном образовании есть вопросы, которых нужно избегать, испытывать. Поэтому Дух Святой говорит: «Но имея немного против тебя». Потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил валаков ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идола жертвенное и любодействовали. Мы знаем эту библейскую историю из книги Чисел, когда пророк Валаам и царь Валак просил его проклясть или проклясть сынов Израилевых. А он не мог. И он всегда говорил, что невозможно... Они благословенны. И тогда он предложил выход. царю. Он сказал: приглашайте их в гости, кушайте вместе с ними. И приглашайте не просто на общение, но где общение после жертвоприношения. То есть пусть они едят идоложертвенно. Сегодня очень сложно ориентироваться многим в том отношении, что окружающий мир представлен во всех его красках, многообразии. С одной стороны, как бы нет ничего опасного, но Слово Божие говорит, что нет ничего общего света со тьмою, что худые сообщества развращают добрые нравы. И удивительно, что в нашей стране, которая называет себя как бы страной Святой Русью, вдруг поднимаются вновь языческие ритуалы. И даже буквально недавно в одной из школ хотели провести праздник, направленный одному идолу, мы так скажем, который в Америке весьма процветает. И вот к этому празднику вдруг прибавили известную такую книгу, не могу точно сказать даже ее название, но, как бы знаете, под добром скрывается некое лукавство. И вот когда рассуждаешь об этом, то думаешь, а не это ли время, о котором Дух Святой предупреждал, что да, двери открыты, каждый может входить, исповедуя христианство, исповедуя ислам, исповедуя буддизм, иудаизм и многое другое, вместе с тем и не забывая языческие праздники, не забывая поклонение идолам. И пергамский период началось как бы с малого и кажется безобидного. История говорит, что апостольские ученики чрезвычайно превозвысили или возвеличили роль епископа. И постепенно произошло разделение между руководством церкви и паствой, которая стала называться прихожане, или другим словом, мирянами. И далее говорит история, что перед хлебопреломлением стали зачитывать списки мучеников за веру, а в годовщину их смерти вспоминали их подвиги, возносили благодарственные молитвы, и постепенно это переросло в культ святых. И последствия, оно сегодня налицо. Человек, который не знаком с Священным Писанием, воспринимает все то, когда он заходит в ту или другую конфессиональную принадлежность и церковь, воспринимает как именно за некую истину, потому что ее преподносят как утверждение. И позже история говорит, ввели крестное знамение как защита против сатаны. Затем где-то крещение, затем учение о безбрачии, алтари в храмовых зданиях, литургическая служба, обязательная исповедь. И все кажется, знаете, безобидно. Вроде бы все вокруг слова Господня, но мы уже слышали от предыдущего брата, что одному Богу поклоняйся. Бог запретил всякие изображения делать о себе. И он сказал Моисею, что меня невозможно увидеть человеку, а если увидит, то умрет. Но мы знаем сегодня, что вот эти направления, о которых мы перечислили, впоследствии становятся достоянием двух христианских деноминаций. И по учению Валаама народ Божий был совращен к принятию идолослужения или идоложертвенного. Кажется безобидно повернуться на храм и перекреститься. Кажется, на первый взгляд, безобидно зайти и поставить свечку, написать записку о том, чтобы помолились за покойников. Вы знаете, даже вот сегодня, в наше время, иногда приходит достаточно много записок к нам сюда на кафедру с просьбой помолиться об усопших. И вот история говорит, что в 310 году была введена молитва за умерших и крестные знамения. К 400 году узаконены панихиды и отпевания умерших. Где мы находим об этом в Слове Божьем? Чуть позже введены были свечи. В 375 году официально признано поклонение Деве Марии апостолам и подвижникам. И сегодня многие ссылаются на подвижников. Да, читают их книги об их жизни. В 593 году введено учение о чистилище. В 600 году окончательное оформление папства, а уже в 607 году Папа Римский был превозглашен наместником Христа на земле. Внешняя форма, она вытеснила духовную сущность. Это прошло не просто так по Церкви Христовой. Оно отложило свой отпечаток и вошло в практику некоторых деноминаций сегодня в христианской среде. Еще одна деталь, что сегодня современная католическая церковь приоткрыла дверь для вхождения однополых браков, то есть чтобы благословлять однополые браки. Есть некоторые приходы, которые благословляют животных и совершают над ними молитвы специальные. Церковь стала на службу государству, оставив свое прямое назначение спасать души. Что значит служба государству? Это прежде всего вот жить так, как живет этот мир окружающий. Жить его принципами, его законами, его рекламой и как бы не замечать ничего. Не так давно прошел такой саммит, сегодня такое, знаете, известное слово, духовных руководителей. И вот в этой среде были люди и традиционных христианских конфессий, и буддизма, и даже учения теософии. Что общего света со тьмой? Ничего общего, но однако. И назначение церкви, прежде всего, мы повторимся, скажем, готовить людей к вечности, показать путь спасения от греха и вечной смерти посредством жертвы Иисуса Христа. И учение Валаама, оно как раз и открыло широкую дверь для вхождения мира в церковь. Это ослабило тогда и ослабляет и сегодня народ Божий и ведет к поражению. Господь повелел своей церкви в лице каждого ее члена понимать свое предназначение, и Он говорит: «Но вы род избранный, царственное священство». Как Он говорит далее: «Народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас». Возвещаем ли мы сегодня это совершенство? Или говорим: ну, слушай, ну, если ты так веришь, ну, верь. И мы не всегда называем вещи своими именами. Почему? Что мешает? Так и у тебя, как он говорит, есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. История говорит о том, что это направление, подобно направлению вот идолопоклонства и распутства. И вы знаете, сегодня... Ну, отчасти не хочется говорить, но как это не сказать? Отношение к семье, к разводу, создание второго или даже третьего брака сегодня некоторыми оспаривается в евангельской среде. Не есть ли это проникновение вот этого учения николаитов и учения Валаама, который Бог ненавидит? Мы иногда... Ну, не хотим огорчить человека, не хотим сказать ему правду. И этим самым несем огромную ответственность, когда мы не говорим ему истину. И наше время, время толерантности, к сожалению, проявляется и в церкви, но это неправильно. Истину никак нельзя заменить ложью. И все ереси того времени имели два главных направления – ложно учили о личности Иисуса Христа, ложно учили о Духе Святом, увлекшись пророчествами, крещением Духом и огнем, и на смену николаитов первых веков пришли современные николаиты. И 20-й, и 21-й век, он характерен вот этими ложными учениями, которые вошли в церковь. В наше братство в 13-м году пришло учение пятидесятников. Уже где-то в конце 20 века учение харизматов, которые тоже разделились на множество направлений. И вот Петр пишет в своем послании во второй главе, второе послание Петра, вторая глава, он пишет следующие слова. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Как это сегодня созвучно не только с временем Пергамской церкви, но и с нашим временем. Сегодня весьма чрезвычайно активизировались сатанисты, а лжехристы, лжемессии и говорить нечего, мы уже привыкли. Буквально 3 недели тому назад я получил письмо от нового лжемессии, который себя интерпретирует в том, что ему дано особое откровение от Бога. Приводит некоторые места Священного Писания, приводит некую параллель современных событий, происходящих на Ближнем Востоке, на Украине, и говорит о том, что Бог ему сказал. То есть сегодня это перестает быть сенсацией. Это почти каждый, наверное, мы скажем, день, и все вышесказанное является большой опасностью во все века. И когда мы это слышим и наблюдаем, то мы должны делать определенные выводы. Это признаки второго пришествия Христа. Но Господь говорит, что Он ненавидит эти учения Николаитов, потому что они ведут душу в погибель. Почитайте дома 2 Петра, 2 глава, 12-17 стих. Да и вся 2 глава апостола Петра, она говорит как раз вот как будто о времени, в которое мы живем. Иуда характеризует в своем послании вот этот дух Валаама. Апостол Павел в послании Тимофеям, как бы, знаете, предупреждает, что это будет. И это сегодня есть. И мы видим, что проявление вот этого учения или духа Валаама и Николаитов, оно имеет современный вид, современное лицо. И что говорит Господь? Он это их что, оправдывает? Нет. Он говорит: покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. То есть обращение к служителю церкви, к ангелу Божию, и вместе с тем конкретное обращение к тем, кто несут эту ересь, кто несет это учение. И Господь говорит: приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Сегодня много форумов богословских, на которых отчасти иногда ломаются копья, потому что истину принимать становится все сложнее. Поэтому Господь и призывает к покаянию Пергамскую церковь, как и церковь наших дней, допускающие такие отступления и впадающие в крайность осквернения, нечистый контакт, неосмотрительное объединение, вхождение в религиозные конфессиональные союзы без разбора, чисто это или нечисто. И если мы не каемся, не оставляем заблуждения, проникающие в церковь, то мы можем быть извергнуты из, как мы так скажем, от истины, и тогда дух развращенности придет в Церковь Божию. И тогда Господь вынужден будет принять строгие меры. Скоро приду. Мы иногда думаем, что это наша церковь. Нет, это Церковь Божия. Мы всего лишь навсего можем быть соработниками на ниве Божией. Она нам не принадлежит. Мы должны быть осторожны в своих высказываниях, осторожны с тем, что мы читаем, кого мы принимаем, что за автор, какой конфессиональности, какой деноминации, что это может дать нашему внутреннему человеку. И здесь сказано: имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Именно победителям Господь дает вкушать сокровенную манну. Вкушать – это значит принимать вовнутрь свое сердце, пережить на личном опыте. И еще, вкушать сокровенную манну означает вступить в блаженство, в нового мира, которое наступает сразу же, когда мы рождаемся свыше. И мы не должны никогда не забывать тот момент нашей личной встречи со Христом, когда мы испытали на себе радость прощения, радость спасения. И еще. Воскресший Христос говорит, что христианин должен воздерживаться от земных соблазнов, если он хочет войти в Царство Божие. И сегодня, опять же, мы повторяемся в этой фразе: соблазнов, как никогда ранее. И здесь сказано, что побеждающий получит белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Белый цвет, как говорят, это цвет неба, это убор небес. Белые одежды, о котором говорит книга Откровения в 3-й, 7-й главе. Весон белый и светлый в этой же книге. Великий белый престол, 20-я глава. То есть белый цвет олицетворяет собой чистоту, святость. И белый, следовательно, мы скажем, небесный цвет. Вот почему, когда мы совершаем святое водное крещение, наши братья и сестры одеваются именно в белые халаты. То есть отражение чистоты и святости. Именно те, которые будут победителями, они получат белый камень, а на камне написано новое имя. Это особый знак или особое благословение, которое получит христианин, когда он останется верным Господу. И Дух Святой вот в этом послании также говорит о том, что тот период времени был характерен, что именно белый камень давался особым людям, как некая награда, как особое значение. И Дух Святой, как бы, знаете, некую такую духовную параллель с тем временем. А что сегодня? А сегодня мы верою принимаем, что это особая награда, когда будем иметь новое имя. Когда получим новое имя в небесах, имя будет получать каждый свое. Каждый свое. И сегодня мы знаем, что в некоторых конфессиях, как говорят, день ангела или день крещения, дается новое имя. Но новое имя во всей полноте звучит только там, в небесах. Поэтому, братья и сестры, послание к Пергамской церкви указывает на то, что в будущей жизни не будет ни превосходства друг перед другом, или превозношения именами, или званиями. Мы получим каждый свое имя, получим награду, которую мы будем разделять со всеми вместе в этой радости, непредсказуемой и непередаваемой ныне. И если Ефесской церкви Дух Святой говорит, что побеждающему дам вкушать от древа жизни, Смирской говорит, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти, то Пергамский период характерен тем, что человек верующий, оставшийся верным Господу, получит новое имя. Вот эти дары, они имеют такую некую духовную символику того будущего, которое открывается сегодня, приоткрывается сегодня, и которое откроется во всей полноте, когда мы придем туда, в небеса. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Аминь.